Мысли, которые я вам высказываю, я нахожу в Священном Писании, это библейский взгляд на вещи. И в конце каждой фазы я написал несколько мест Священного Писания, которые я хотел бы, чтобы вы дома прочитали. Например, здесь по этой фазе, притча Соломона 31, 10 по 31, разговор идет о жене. Мы сказали, что в этой второй фазе идет установка. Установка семьи как социальной единицы. Установка семьи на общество. И в 31 главе притчи Соломона женщина восхваляется, жена восхваляется как инструмент прославления божественной мысли как в жизни детей, так и в жизни мужа, да, мать. Ефесянам 6.4, притча Соломона 19, 18 по 19, разговор идет там о муже и о его роли. И много других мест Священного Писания. Подойдем к третьей фазе. К третьей фазе, которую я назвал «Все на своем месте». Третья фаза обычно длится 10-15 лет. Я хочу подчеркнуть, что эти мои года, временной отрезок, который я тут называю, понятие несколько относительное. Поэтому вы по схеме увидите, что моя линия, значит, временная линия, она начинается с точек, 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 она может продлиться и дольше, и может и не закончиться за 10-15 лет. Когда я объяснял первую фазу, я вам сказал, что такая фаза может, в принципе, продолжаться всю жизнь. И человек никогда не взрослеет, или семья никогда не взрослеет. Все на своем месте. Продолжительность 10-15 лет начинается где-то в конце второй фазы и кончается вторым семейным конфликтом. Вторым семейным, важным семейным конфликтом. Когда мы говорим о первом, о втором семейном конфликте, мы говорим об определенном биологически, психологически установленном факте. В жизни такой семьи происходят настолько важные изменения, настолько сильные изменения, что их уже не опишешь рядом этих маленьких конфликтов в семье и в браке. Второй семейный конфликт. Третья фаза – это фаза экономической стабильности, там, где, скажем, экономика в стране стабильная. В стране, где такая семья имеет возможность развиться в нормальных условиях, то в этой фазе семья будет экономически стабильной. Социальная стабильность. Каждый член такой семьи, взрослый член, муж, как муж, так и жена, в принципе, нашли свое место в обществе. У них профессии свои, место работы, они себя нашли, их почитают, у них есть общественное признание и так далее. Социальная стабильность. Основная проблема в течение третьей фазы – это воспитание детей. Дети вышли из детского сада, они пошли в школу, начинают взрослеть. Некоторые из детей попали уже в эту фазу пубертатного периода жизни. Потихоньку формируется девушка, мальчик, у них появляется юноша, у них появляется определенного склада проблемы, и их необходимо решать. Обычно у нас так и говорят, когда у вас маленькие дети, у вас маленькие проблемы, у вас большие дети, у вас появятся большие проблемы. Вот эта фаза, она связана в основном, завязана в основном на воспитании детей. Положительные результаты такой фазы. Роли очень четко распределены. В третьей фазе мать знает свою роль, отец знает свою роль. У нас каждый в семье знает, что ему делать. Обычно так и говорят. Да? Даже если мы не называем это своими именами, мы знаем, мама придет с работы, и она начинает убирать комнаты, или начинает мыть посуду, начинает стирать белье, а папа приходит домой, он спустился в гараж, начинает мыть машину, или же работать в сарае, кормить поросенка, или же сел и читает газету. У каждого свои определенные роли. И они теперь настолько сложились, что в семье все знают, что за что и где и как отвечает. Вот для того, что дети знают, как себя вести. Папа пришел домой, они или молчат, или же начинают все разом разговаривать. Когда я прихожу домой, у нас всегда шум и гул и возня. Потому что папа пришел домой, сейчас мы начнем играться, игры будут, шум, гром. В другую семью я зашел, как только мы с отцом зашли, с моим другом, они все замолчали и все исчезли, и никого не было слышно. В каждой семье свой род поведения. Правильно ли это, неправильно ли это второй вопрос. Роли распределены. Семейный мир и война, семейный мир или же семейная война установлена. Мы воюем по определенным принципам, мы воюем против друга, мы знаем, против чего мы воюем. Я терпеть не могу в систему моего мужа, когда он чистит свои зубы, мне женщина говорит. Я еще ни раз не видела, чтобы этот человек помыл раковину за собой. Или же, вы знаете, у меня муж никогда не убирает носки за собой. Это невозможно, его не убедишь. Когда ищешь его пижаму после ночи, то вы обязательно найдете одну часть на кухне, вторую часть висит где-то между небом и землей. Мой муж, он неряшливый, понимаете, давно установлен, эта война уже давно в ходу, но решений этих проблем в принципе нет. Все привыкли к этому. И когда он впервые уберет свои носки, она ему скажет: слушай, дорогой, по-моему, ты ненормальный. Она этого терпеть не может, она против этого воюет, но несмотря на то, что она против этого воюет, она влюбилась в своего мужа. Это привычка. Так мы живем, так у нас принято. Семейный мир или семейная война осуществляется по установленным каналам. Экономические проблемы минимализированы или они решаются, даже в системе, скажем, экономического развала. В системе экономического развала в Африке я встречаю людей, у которых ничего нет, но они говорят: вы знаете, мне все-таки как-никак уже за 40, и я решаю свои проблемы. У нас уже столько жизненного опыта, что мы как-то и каким-то образом способны решить наши проблемы. Экономические проблемы решаются. Ответственность за детей легла на плечи. Чувствует эту ответственность хотя бы, скажем, одна половина в семье. Если семья здоровая, то отец и мать оба чувствуют ответственность за своих детей. Они борются за своих детей, им не безразлично, какими будут их дети. Дети находятся в центре внимания. Об этом мы с вами уже говорили. Социальные роли розданы. В обществе роли все определены. Мы знаем, кто, как и где ведет себя, где он работает, каким образом он признан или не признан. Если женщина, скажем, мать, к этому моменту не нашла себе работу, она обычно работы больше не находит. Она дома, она заботится о детях. Негатив. Личные отношения уходят на второй план. В этой фазе личные отношения между мужчиной и женщиной в принципе уходят на второй план. Потому что дети, они находятся в центре внимания. Все внимание отдано детям. Их надо воспитать. Мы строим дома, мы покупаем машины, мы зарабатываем деньги. И обычно делаем это для того, чтобы дать нам, нашим детям, какое-нибудь будущее. В каждой поездке по бывшему Советскому Союзу ко мне приходят матери, отцы, пары, которые мне говорят: вы найдите, пожалуйста, нашему ребенку какой-нибудь выход. Мы хотим, чтобы наш сын не попал в армию. Вы знаете, что делается сейчас у нас в Чечне? Как-нибудь организовать, убрать сына, устроить дочь, найти место образования, найти место в институте, найти место в колледже, найти деньги, найти спонсора. Это тут так. А у нас не по-другому. Значит, личные отношения абсолютно вышли на второй план. По заботам и труд. Наши заботы о детях определяют интенсивность нашего труда, нашей работы. Мы концентрируемся на решении проблем наших детей. И если это наши проблемы, то они в какой-то мере всегда связаны с благополучием общей семьи. Если мы говорим о здоровой семье. В третьей фазе всегда идет опустошение личности. Это почти автоматизм. Да? Потому что я полностью себя отдаю на благополучие наших детишек, и о мне почти никто не беспокоится. Муж, он тоже озабочен благом детей, и поэтому человек такой остается в стороне. Это надо знать, что это так. Оставаться при этом не нужно. Возможно, найти выход из этого положения, и надо находить выход из такого положения. Но и в третьей фазе существуют определенные шансы. Определенные шансы. Третья фаза, она дает человеку невообразимые возможности труда, скажем, в церкви или в обществе. Да? Человек установлен, нашел себе место, он нашел себе место в обществе, он признан, он с ним считается, как в церкви, так и в обществе. Поэтому вот в этой третьей фазе люди находятся на ключевых позициях в обществе, если это общество здоровое. Конечно, есть и гериатрическое общество, там, где всегда руководят старики. Вот. Мы будем о стариках говорить. Быть стариком – это неплохо. Но старики, когда старики руководят, тогда общество идет по пути развала. Труд в церкви и обществе. Воспитание детей – это шанс, это большой шанс, это креативный, это творческий шанс, это духовный шанс. Мы работаем над созданием нового, нашего человека, своего человека, своих детей. Ведь свой всегда свой, ближе всего. Формирование социального «я» закончено. Уже не нужно бороться за свое положение. Очень часто это положение установлено. «Я есть кто в обществе», «Я есть кто в церкви». Духовное признание окончательно определено. Если до этого момента я еще не определил себя, то что-то не в порядке с семьей, с церковью и так далее. Когда в третьей фазе семейной жизни все еще неизвестно, а какие же духовные дары у мужа, какие же духовные способности даны женщине, жене, какое духовное призвание положил Бог в основу этой семейной единицы, то это говорит о том, что или церковь, или эта семья развивается по совсем нездоровым принципам. Вот. Здесь, в этой фазе, в принципе, духовное призвание должно быть окончательно определено. Вопросов в этом отношении быть уже не может. Любовь друг к другу определяется в целостных категориях. Мы любим друг друга не потому, что наши биологические данные настолько уж тянут друг к другу. Мы давно привыкли друг к другу. В этой фазе мы знаем друг друга, как свои пять пальцев. В биологическом плане. В биологическом плане. Мы все это понимаем. Тут нет ничего нового. Мы со всей механикой и техникой любви знакомы. Абсолютно ничего нового нет. Нас ничем не удивишь. Мы все знаем. Поэтому любить так, как любят друг друга молодые люди, мы уже не можем. Мы просто не можем. Необходимо выйти на совсем другие категории любви. На духовную любовь. Допустим. Мы начинаем понимать, что нам целостно любить надо. Мы начинаем искать пути такого целостного обихода. И если в этой фазе такая супружеская пара поступает мудро, то она будет искать целостного подхода друг к другу. В притче Соломона в 30 главе 11 по 15 стих разговор идет о роде. О роде этом. Причем очень негативно Соломон говорит о роде. Род, само понятие рода, это установленный принцип жизни определенной семейной ячейки. Мы такие. В этой фазе важно понять, что наш род установился. Это мы такие. Это наше отношение к жизни. И если этот род негативный, как вот, допустим, описывается он в притче Соломона 30 главе, тогда жизнь наша, в принципе, будет отдавать негативам. Но шанс большой в этой третьей фазе занять определенное место как в обществе, так в церкви, так и в Царстве Божьем. Четвертая фаза. Я назвал эту фазу «пустой дом». В четвертой фазе происходит следующее. Дети покинули дом. Они повзрослели, ушли из дома. Вся наша жизнь была направлена на воспитание, на благоустройство наших детишек. теперь они покинули нас. И начинается кризис. Мы называем это вторым брачным кризисом. Обычно это происходит в возрасте от 45 до 55, до 60 лет. Иногда, смотря когда родились ваши дети. Вот. И в этот период дети покидают семью. Вы попадаете в климактерий. Обычно женщины переживают климактерий намного сложнее, чем мужчины. Но и мужчины переживают климактерий. Значит, ваше отношение к себе самой, к себе самому, ваше личное переживание тела, оно настолько сильно меняется. Отношение души к телу, психосоматические проблемы появляются, массивные проблемы и так далее и тому подобное. Климактерии. Мы сейчас не будем задаваться тут объяснением этого феномена, на это у меня нет времени. Но это фаза, где человек, как мужчина, так и женщина, проходит через то, что в Америке называется midlife crisis. Это кризис посередине вашей жизни. Когда мне исполнилось 40, и я очень рано попал в этот кризис, то тогда моя жена устроила настоящий концерт, можно бы сказать. Вы знаете, в Америке там все придумывают. Вот они там на такого рода праздники подготовили, скажем, салфетки, полотенца, туалетная бумага. Все, что в нашем доме было, она выглядела. Это были черные пластмассовые вещи, и на них было написано «перепрыгнул через гору», «перепрыгнул через гору», «перепрыгнул через гору». И как только я зашел, тут, скажем, воздушные шары, цветы черные, и везде перепрыгнул через гору, переехал через гору, перешел через гору. Значит, в принципе, у меня все пошло теперь вниз. Понимаете, чувство какое. Когда я зашел в дом, мне 40, и кругом эта гора, и все черное, все темное, я автоматически попал в климактерий. Вот. Вы знаете, на вершине горы все, вы смотрите только вниз. Вы забирались на эту гору. Вы мучились, вы боролись за многое. Вы, наконец, достигли вершины. И вдруг вы начинаете понимать, выше уже не залезешь. Все. Смысл всей борьбы за существование. Вот это борьба за эту гору, наконец достичь этого положения, вот залезть наверх. И вдруг вы понимаете, выше уже все. Понимаете, это бросает человека автоматически в состояние кризиса. Люди доходят до того, что они не способны дальше жить. У нас каждый год в Западной Германии считается, что в результате midlife crisis, в результате климактерия, из жизни уходят около 40 тысяч человек. Они не выдерживают этого психологического прессинга. Они уходят из жизни. Ну, там я понимаю, там они, может быть, от жира бесятся. У вас проще. Не надо беситься. Результаты. Во-первых, мы должны понять, что к этому моменту жизни социо-общественная задача семейная единица выполнена. Они план выполнили. Род человеческий уже не вымрет после них. Есть люди, которые не только выполнили план, они перевыполнили его. Правда, не на благо общества. Знаете, очень редко семьи, у которых очень много детей, выдают обществу корифеев. Обычно множество детей, множество проблем. А решать эти проблемы только двум. Вот, поэтому задание выполнено. Дети ушли в общество. Если вы христианская семья, вы дали вашим детям миссионерский настрой, трансформационный настрой. Они ушли в общество с целью преобразить это общество. Порядке божественного преображения. Они понимают это. Вы настроили их. И вы знаете, какой отец может быть счастливым, зная, что мои дети, они пошли в общество. Меня дочурка недавно спросила: папа, что было бы самым прекрасным, какой подарок был бы самым прекрасным подарком тебе от меня, скажем, вот мне Господь подарит дожить до 25-летнего возраста. Я посмотрел на нее и говорю, самым большим подарком в моей жизни это был бы тот факт, что ты начала жить по призванию Бога и стала миссионером. Она говорит, так у кого? Среди кого? Я смотрю на нее и не отвечаю, потому что боюсь ответить. Боюсь, чтобы она не стала жить моими идеями. И она мне говорит, папа, а разве тебе не хотелось бы больше всего увидеть свою дочку на евангелизации среди мусульман? И я говорю, да, а я это знаю. И я каждый день молюсь за турков. Я каждый день молюсь. Папа, а если вот я только проживу полгода и умру, меня убьют на этом поле миссионерском, ты будешь сожалеть, что ты желал мне миссионерской жизни? Я ей сказал со слезами на глазах, не буду. Я буду счастливым. Потому что ты избрала себе призвание. Бог тебя призвал. Значит, социальная общественная задача выполнена. Но я не знаю, поведет ли Господь мою дочурку таким путем. Это мои мечты. Это мои задачи. Потому что я убежден, что мир наш, перекроить мир наш, это значит, надо сегодня молиться о христианизации и евангелизации мусульманского мира. Там самые большие проблемы. В мировом плане, в глобальном плане. Мы не говорим тут о чем-то мелочном. Мы говорим в глобальном плане. И нам это понимать надо. Наша христианская, европейская цивилизация стоит на грани больших перемен. Вы себе представить не можете, что делается сегодня в той же самой Америке. Уже сегодня в Америке мусульманская лига играет вторую по важности роль, обогнав евреев. Наша цивилизация стоит под ударом. И нам это надо понимать. Если мы это не понимаем, мы будем дальше вот так существовать. Инзистировать. Даже не эксистировать. Инзистировать. Даже не так существовать, как существуют звери, а просто идти и жить по инерции. Социальная, общественная задача выполнена. Психосоматическое состояние вызывает на анализ прошлого. Я вам говорил о климактерии. Когда у вас вдруг все вызывает вас на страх. Вы вылезли на гору, вам только вниз опускаться. У вас, в принципе, только одна возможность. Посмотреть вниз, посмотреть на себя, оценить свою жизнь, сделать выводы, установить, а что же было хорошего, а что плохое. У вас нет другого выхода, вам надо заняться анализом прошлого. Новое брачное сближение. Понимаете, вы сконцентрировали свое внимание, 15 лет вы концентрировали свое внимание на детях, и вдруг у вас в комнате только он. Пришел, сел, 15 лет вы разговаривали с детьми, а теперь разговариваете друг с другом. И вы знаете, что обычно они разговаривают друг с другом? Включи телевизор. Телевизор разговаривает, а мы слушаем. Ну, слава Богу, что вот телевизор разговаривает, иначе бы никто не говорил. Это вообще хоть убейся. Нам нечего больше сказать. В этой фазе необходимо новое брачное сближение. Нам необходимо найти друг друга по-новому. Опять найти друг друга. Я провожу в Германии и в других странах мира семинары только для людей в этом возрасте. Я их учу писать любовные письма. Всегда это рассказываю, знаете. И каждый раз повторяет, сколько я не рассказываю. Люди же уже слышали кассеты, и вот они знают, что он обязательно заставит вас это сделать. И все равно не могут. Идет семинар, молодая пара. Вот, папа, мама, и потом дети. Те только вот 3-4 года вместе, а эти уже 20 с лишним. Или 30 с лишним, или 40 с лишним. И потом я им даю задание писать любовные письма. Мужчины все в одной комнате, женщины все в другой. И вот сидит молодой, строчит. А старик пыхтит. Вдруг смотрю, раз, и начинает списывать. И всегда повторяется одна и та же сцена. Ему больше ему нечего сказать. Он не знает, а что же я своей старухе напишу? Я же с ней уже 10 лет не разговариваю. Что я ей напишу? Даже все в ней мне ясно. А что? Не ясно, что ли? Я понимаю эту старую. Не понимаешь, давно уже не понимаешь. Потому что как только женщина попадает в климактерий, начинается изменение в ее психике, в ее соматике. Как только женщина попадает в такую ситуацию, она становится другим человеком. Это надо понять. Ты ее давно уже не знаешь. Ты сам себя обманываешь. Понимаете? Новое брачное сближение. Вплоть до того, что я отвожу таких людей у себя в церкви в сторону и говорю... Мне кажется, что вы не любите друг друга. Ну как не любим? Мы не любим. Я говорю, ну а вы свою любовь когда-нибудь друг другу объясняли в течение последних, скажем, 2 месяцев? Да мы же не дети, ну пойми, мы же не маленькие дети. Я потом ее спрашиваю, скажи, сестра, сколько раз в день тебе хочется, чтобы он подошел к тебе, погладил тебя по голове? Ну или не по голове, то и по другому месту можно по другому месту погладить. И скажет, я тебя люблю. Тебе этого не хочется? Но она покраснеет, кусит голову и скажет, ну вы знаете, женщины, они такие. Ну, женщины. Я говорю, я знаю, что женщины такие. Я живу со своей женой 20 лет, я знаю, что такие женщины. Я знаю. Ей надо 25 раз в день сказать, дорогая, я тебя люблю. А если я 20 раз забыл сказать, вот сказал только 2 раза, она мне скажет, слушай, с тобой что? Что-нибудь произошло? Я говорю, нет, вроде все в порядке. А я думала, ну что она опять думала? Что такое? Потом вспоминаю, забыл, ты после завтрака сказать, дорогая, я тебя люблю. Понимаете? И это очень хорошо, потому что каждый раз, когда я говорю, я тебя люблю, я распространяю вокруг себя атмосферу любви. Понимаете? Я распространяю вокруг себя атмосферу любви. Библия называет это благословением. Я благословляю. Я говорю, я тебя люблю. Я хочу, чтобы в нашем доме была любовь. Я хочу этого. Я распространяю любовь. Вот и спрашиваю старика, ну, вы когда последний раз сказали своей жене, я тебя люблю? А ну, скажите сейчас. Да брось, да что? Ну зачем это, брат? Я говорю, скажи сейчас, повернись к ней и скажи. Скажи, я тебя люблю. Не умеешь? Ну повтори за мной. Я тебя люблю. Да мы же не дети, набросьте вы это, брат. Пресвитер, пожалуйста, не делайте. Я говорю, нет, буду делать, не оставлю в покое, я как пиявка. Скажи, я тебя люблю. Я тебя люблю. Нет, не пойдет, не пойдет, не пойдет. Понимаете, в этой фазе, я утрирую несколько, но в принципе беседы происходят в таком складе. Вот, новое брачное сближение. А потом говорит, а как это сделать? И вот я их учу. Я говорю, вы знаете, давайте мы сделаем так. Помните, вы были молодыми. Помните, когда вы первый раз встретили вашу любовь в сердце? Да, говорит, помню. Знаешь, вот я был дураком. Ну, ведь пригласил я свою Машеньку в 12 часов ночи, говорит, смотреть на Луду. А у нас тогда опасно было по улице ходить и рассказывать. Я загорелся, видишь, загорелся. Рассказывает. А потом я говорю, ой, какой ты молодец. Так пригласи свою Машеньку в 12 часов ночи опять посмотреть на Луну. Говорит, да ты что? Мы же не дети. Я говорю, ты только что загорелся, только что опять я чувствовал в тебе молодого человека. А потом ты опять скис. Ну давай, говорю, пригласи. А ты что, серьезно? А что делать? Ручку подержишь. И вот, как сейчас помню, один раз я долго его уговаривал. Он согласился. Согласился наконец-то поступить так. И вот где-то в парке... Он, конечно, не ждал ее там. Вместе они вышли в этот парк вечером. Она идет постоянно и бурчит. Что мы тут делать будем? Ну, куда ты меня ведешь? А он схватил ее за руку и не ведет. К той скамейке. Сели они на эту скамью. Вот. А я ему сказал, я буду рядом, если в случае чего начну... В случае чего, если у вас появятся проблемы, я вам помогу. Вот я недалеко сижу и слушаю их разговор. Сидят они на этой скамье. Вот оба верующие люди, они верующие люди. Значит, у них проблемы дома, они не разговаривают друг с другом, им же надо помочь. Сели, значит, и он говорит, ну смотри на Луну. Ну, вот, не получилось с ним ничего. Потом я подошел сзади, испугал их. Говорю, а вы тут? Она говорит, да слушай, мой старый меня сюда притащил на Луну смотреть. Я говорю, а вы не помните? Помните вот годы, когда вы встречались? Она на меня смотрит, да, ну тогда это было другое дело. Вы знаете, он мне даже стихотворение написал. Я как сейчас помню, помню и рассказывает. Рассказ стихотворения, рассказал стихотворение и на Луну смотрит. И смотрю, у нее лицо порозовело, а он смотрит на нее, и автоматически ручки у них опять сложились, и я потихоньку удрал. Я не знаю, что было потом. О таких вещах не говорят. Новое брачное сближение. От труженику к советнику. Это тоже очень важный момент. Понимаете, до этого момента человек устраивал свое социальное положение. Он работал, он воевал за это социальное положение. Он искал себе место в обществе. И он наконец-то выбил, он захватил это место. Он сидит на этом стуле, он на этом кресле. Он человек. Человек. Теперь он начинает понимать, все, я на горе, мне теперь спускаться вниз. А это сложно. Особенно карьеристам сложно. Знаете, когда у вас карьера в церкви, допустим, сначала вас выбрали молодежным руководителем, а потом вы мучились, пока дошли до диакона. А потом вы наконец-то стали диаконом, да? Потом вы долго ждали, стали заместителем. И вот наконец-то стали курировать церковь пресвитером. И вы знаете, что с пресвитерского поста есть только одна дорога. Униз. Униз. Знаете, как сложно человеку, который шел вот такой лестницей, которая сама по себе не вписывается никакой в какое библейское богословие. Потому что такой карьерной лестницы нет в Библии. Невозможно сделать из диакона пресвитера. Потому что диакон – это одно дарование, пресвитер – другое дарование. А мы делаем. Значит, устроили карьерную лестницу, наконец-то он стал епископом или стал начальником СМУ. Какая разница? Понимаете? И вот он начальник СМУ. И он знает, что теперь только будет му-му после СМУ. Вниз пойдет дело. Человеку надо понимать, или же он останется таким тружеником, я был, я буду и я останусь. Вот. И он пытается закрыться. Или же он поймет, что в определенном возрасте я уже не могу быть тружеником, но у меня много жизненного опыта. Я стану советником. В Израиле священнослужитель был обязан покинуть свой пост священника в 55 лет. В 55 лет. Ну, сегодня мы живем дольше, чем они жили, поэтому, может быть, нам можно немножко подольше. Мы говорим сейчас о времени Нового Завета. А? В 55 лет. После этого такой священник входил в сан мудрого старца. Это не означало, что он руководил. Он не руководил. Он не руководил богослужением, он не руководил положением своей общины. Он был советником, мудростью. Мудрость он раздавал. Это очень важно. Вы знаете, это как в семье. Когда у меня дети, то я за них отвечаю. А когда у меня появились внуки, тогда я их балую. Ведь так? Я их балую. И представьте себе, мои родители бы сейчас взяли на себя ответственность за моих детей. Мне недавно моя мама говорит, я такая счастливая, что у меня таких малышей нет. А потом говорит, я еще больше счастливая, что эти малыши мои внуки. Она их только балует. И я доволен. Но воспитывать я ей не разрешаю. Говорю, воспитывать детей буду я. Ты балуй, твое дело. Ну, когда ты будешь баловать, я тебе скажу, слушай, мама, сейчас ты переборщила, ты не балуй больше в этом отношении, смотри, Вот, потому что я воспитываю, не она воспитывает. От труженика к советнику. Я убежден, что основная масса наших проблем в нашем обществе и в наших церквях вот на этом и закрутилась. Что человек не способен в этот период своей жизни оставить руководство, а дать в руки молодым. Разрешить своим же детям, сыновьям, теперь работать. А он будет благословлять и советовать. И получается, что у нас руководителя нет, потому что в определенном возрасте руководить уже невозможно. Это как Брежнев писать поднятую целину. Вы знаете, он вроде бы писал, сам никогда не читал, но зато написал. А когда прочитали, спросил, вы прочитали? Ну, хорошая книга, ну, хорошая. Говорит, наверное, надо тоже самому почитать. Кто-то написал. Знаете, когда страной, когда обществом, когда общиной, когда религиозной, общественной общиной руководит дом престарелых, тогда вы извините, в этом обществе пробуждения не будет. Но я вам скажу так. Когда обществом, общиной, общественной организацией руководят молодые без мудрого совета, у них тоже ничего не пойдет. Когда люди в этом возрастном положении не отдают руководство в руки молодых, они автоматически не имеют шанса стать советником. Они сами себя, в принципе, ставят в положение немудрое. Очень важное время. Результаты положительные и результаты негативного склада. Да? Во-первых, это вакуум в душе. Вакуум в душе. Дети ушли, да, и вдруг у вас нет никакой ответственности, у вас нет задания. То, куда вы направили всю вашу энергию, оно исчезло. Теперь у вас, вам просто делать больше нечего. Делать больше нечего. Нет кого воспитывать. Поэтому зачастую теща приходит и начинает воспитывать в семье детей. Но ей делать нечего, ты пойми. В русском языке такой вариант называется «с дури бесится». Ей делать нечего, ей надо теперь воспитывать. Она всю жизнь воспитывала. В ней комплекс воспитателя. Это синдром воспитателя. Он ее толкает на воспитание. Я ее понимаю. В этом нет ничего негативного. Но факт тот, что она больше не воспитатель. И ей Библия запрещает воспитывать там, куда ее не назначили воспитывать. И обычно тогда, конечно, читается Священное Писание и говорят, надо почитать отца и мать. А почитать отца и мать, это значит, что слушаться. Почитание и слушаться не имеют ничего общего друг с другом, когда мы говорим о взрослых людях. Потому что ребенку, которому 45 лет, или 55 лет, или 35 лет, или 25 лет, такому ребенку уже не надо говорить. Его надо наконец-то оставить. Его надо оставить. Он же не ребенок, он же не дитё. Если ты до 25-летнего возраста не воспитала свое дитя на самостоятельную жизнь, на самостоятельную супружескую жизнь, если ты не воспитала свое дитя на воспитание твоих внуков, то извини, пожалуйста, ты больше уже ничего не воспитаешь. Тот до 25 не мог воспитывать, тот после 25 ничего не воспитает. Невозможно, потому что установился образ человека. Вакуум в душе, нет кого воспитывать. Любовь стала привычкой, об этом мы с вами уже говорили. И, наконец, жизнь зачастую, теперь уже жизнь на таблетках. И это опять-таки вызывает сложный процесс. Когда у меня нет больше силы, когда меня мучают болезни, когда я уже совсем в другом положении. Понимаете? Мне женщина говорит, у меня муж еще такой здоровый, а я вот такая больная, он ко мне лезет с сексом. А что я ему дам? Ну как я ему дам? Положение сложное иногда, но его решить можно беспроблемно. Беспроблемно. Во-первых, признать факт, что я болею. Заговорить об этом. Начать друг с другом разговаривать. И потом мужчина приходит ко мне. Вы знаете, я уже целый год не имею никакого полового отношения с моей супругой, потому что она болеет. Но мы с ней разговариваем. Мы с ней молимся, мы с ней беседуем. Да мы, знаете, мне кажется, если бы нам разрешили, мы бы уже вместе написали большую советскую энциклопедию. Мы разговариваем. И я счастливый. Потому что счастье даже в отношении половом никак не определяется длиной полового члена. А определяется совместной деятельностью, беседой, духовным общением. Жизнь в негативах. Мы находим много таких мест, описывающих такое положение в Священном Писании, особенно в притчах Соломона. Я опять указал вам место притчи Соломона. Мы могли бы сейчас привести ряд примеров из этой возрастной группы. Почему? В притче Соломона очень много примеров в отношении этой возрастной группы, потому что он, по всей вероятности, писал притчи, или Господь его употребил на написание притчи Соломона, будучи в такой возрастной группе. И у него было очень много опыта. Вы знаете, вы прочитаете притчи Соломона, вы заметите, что чуть ли не в каждой главе он пытается сказать своему сыну: «Сын, не ходи к женщинам». Почему? Потому что сам имел 1000 и наелся сверху донизу. И он понял, что так нельзя, так себя вести нельзя, что это никак не приносит благословений. Соломон многое сказал о жизни, о мудрости, поэтому мы говорим, здесь идет речь о мудром Соломоне. Вопрос такого плана. Почему обвенчаться могут лишь люди, принявшие крещение? У вас это так? Есть такие церкви, я понимаю. Я считаю, что это и неплохо. Ну, я бы не говорил, что необходимо обязательно быть крещенным. Но я считаю, что если человек уверовал во Иисуса Христа, он должен засвидетельствовать об этом в крещении. Все христианские церкви учат так. Все, абсолютно все. Нет такой церкви, которая не говорит о том, что вера в Иисуса Христа, она обойдется без крещения. Крещение есть акт засвидетельствования о том, что Бог сам повстречался со мной, изменил мою жизнь, и кровь Иисуса Христа обмыла все мои грехи. Между прочим, этот акт открытого свидетельства того, что сделал Бог со мной, этот акт был в Новом Завете непосредственно связан с покаянием. Значит, скажем, пространственно, в отношении времени, между покаянием и крещением было очень мало времени. Да, помните, величайшее крещение в Иерусалиме? Там покаялось 3000 человек, и всех покрестили через год. Нет, в тот же день. Я хотел бы посмотреть на такое крещение. 3000. И откуда они взяли воды в этом городе Иерусалиме? Поэтому некоторые наши представления о формах крещения и так далее, они страдают от того, что мы не знакомы с историей. Важно понять, что в Новом Завете такое понятие, что покаялся, отдал свою жизнь Богу, а потом ждешь годами, пока принешь крещение. Такого понимания нет. И только тот факт, что мы разделили крещение и покаяние, чисто временно разделили, выводит вот такого рода вопросы. Их бы не было, этих вопросов. Может, не мог бы христианин сказать: я христианин, я верующий, я знаю Господа, но крещение я не принимал. Такого понимания в Новом Завете нет. Просто не существует. Поэтому этот вопрос был бы абсолютно несущественным во времена Нового Завета. На вас бы посмотрели и сказали: о чем вы вообще ведете речь? А сегодня мы можем так говорить. С другой стороны, крещение во многих кругах стало своего рода методом диктата над душами людей. Этого мы покрестим, а это еще не совсем готовенький. Он нам еще не нравится. Он говорит: а я покаялся, я дал свою жизнь Господу. Да, мы тебе верим, все это так. Ну, подожди еще 2 года. Так я жениться хочу. Ну, подожди. И вот оттуда появляются все эти идеи. Но они никак не завязаны на Библии. Это человеческие представления. Это не библейские представления.